Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российско-украинские переговоры на уровне министров иностранных дел не принесли ощутимых результатов. Не менее 3 человек погибли, более 15 ранены в результате обстрела роддома в Мариуполе. Мария Захарова заявляет, что Кремль не ставит перед собой задачу свержения нынешнего украинского правительства. Также сегодня.
Хотелось бы только, чтобы Запад опять не впал в маразм и не начал снова разговаривать с Путиным, как с партнером. Мне кажется, что Запад слишком, мы все, и Украина прежде всего, платим слишком дорогую цену за этого коллективного Чемберлена уже десятилетия направлено.
Виктор Шендерович об уроках, которые Запад должен извлечь из агрессии России против Украины. Итак, сегодня в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, посредником на которой выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. Признаться, я ожидал от этой встречи серьезного продвижения в вопросе прекращения огня в Украине, учитывая отсутствие каких-либо серьезных успехов у российской армии за 2 недели агрессии против Украины, а главное, тяжелейший гуманитарный кризис, сложившийся в осажденных городах, таких как Сумы, Волноваха и особенно Мариуполь. Перед встречей Кулебы и Лаврова состоялись 3 раунда переговоров, на которых украинскую делегацию возглавлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вот как Подоляк обрисовал позицию Украины на переговорах с Россией перед их началом.
Российская делегация с самого начала немножко не до конца понимала Украину, и их модель поведения была неоправданно завышена по ожиданиям по отношению к себе и к тому, что происходит в Украине. По мере того, как диалог шел, и по мере того, как развивался конфликт на территории Украины, когда россияне столкнулись с потрясающе организованной обороной, с хорошо налаженной военной экономикой, с достаточно жестким и волевым способом управления страной в военное время, которое продемонстрировал господин Зеленский, то, безусловно, у них несколько завышенные, я так деликатно скажу, завышенные их ожидания, в том числе от переговорного процесса, резко понизились. То есть они начинают более адекватно смотреть, в том числе на аргументы, которые высказывает украинская сторона. У нас идет профессиональная оборонная доктрина. Армейцы активно, скажем так, наносят максимальный ущерб планам, прежде всего, тактическим и даже стратегическим планам Российской Федерации. То есть мы имеем протяженную линию фронта, которая составляет более 700 километров. И в рамках этого мы тактически держим их без существенных с их стороны каких-то подвижек в направлении захвата территории Украины. То есть на сегодняшний день Российская Федерация с военной точки зрения не получила никакого фундаментального тактического преимущества над украинской стороной. Их тактика в связи с этим поменялась, и они сейчас пытаются влиять на нас, в том числе на переговорную делегацию, за счет создания локальных гуманитарных катастроф в тех городах, вокруг которых они сосредотачивают свои, скажем, основные ресурсы, силы и техники. Вот и все. Наши аргументы очень четкие. Мы не нападали, у нас нет никаких претензий и не было никаких территориальных претензий к Российской Федерации. Это безусловное правило. Мы вообще достаточно миролюбивое государство и вкладывали деньги в развитие своей инфраструктуры для того, чтобы быть конкурентными на глобальном рынке. Мы не милитаризованное государство, мы все это объясняем. У нас нету всех этих страшилок, в которых они живут там, в течение последних 15 лет, особенно последних 8 лет, о всяких нацистах, там, я не знаю, там, ну, какие-то вот эти очень жуткие картинки, которые они сами себе пропагандистски создают, сами себя накручивают и потом сами живут в этой реальности. Мы им объясняем, что всего этого объективно нету, об этом знает цивилизованный мир. И если бы Российская Федерация все-таки более адекватно смотрела на глобальный мир и свое место в этом мире видела, то, наверное, бы они не жили в таких иллюзиях. Вот это мы пытаемся им объяснить, потому что это совершенно другая будет тогда философия переговорного процесса, когда обе стороны объективно и адекватно оценивают окружающий мир. Владимир Александрович Зеленский крайне объективно, он же находится в эпицентре событий, он, в принципе, всегда объективно оценивает входящие потоки информации, и, безусловно, он предлагает модель, переговорную модель, безусловно, он понимает, что в России, по сути, единоначалие, когда ключевые решения может принимать только господин Путин. Это правильная предпосылка для Владимира Александровича — предложить прямые президентские переговоры. Потому что на прямых переговорах, конечно, можно договориться о ключевых параметрах общежития, да, то есть как будет Россия существовать с Украиной рядом, потому что Украина же ведь сегодня максимально пострадала от именно военных, боевых действий со стороны Российской Федерации. Это очень непростые уже психоэмоциональные вопросы общежития двух стран и так далее. Поэтому мы готовим возможность проведения двухсторонних переговоров между двумя президентами. С нашей стороны в этом активно участвует и группа переговорная, в том числе президент готов наш. У нас абсолютно четкие позиции. Он не приемлет никаких ультимативных форматов, я имею в виду президент Украины и так далее. Мы ждем ответа от господина Путина. Господин Путин, наверное, тоже будет заинтересован в проведении таких переговоров. Тем более, что в качестве посредника выступает целый ряд ключевых международных лидеров. Они тоже настаивают на том, что необходимы именно двухсторонние межпрезидентские разговоры, которые действительно приведут к подписанию полноценного мирного соглашения, в том числе, где будут прописаны все, как мы будем относиться к тем или иным последствиям именно военных действий на территории Украины.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы продолжалась относительно недолго и, увы, существенных результатов не принесла. На итоговой пресс-конференции Лавров вновь долго и много говорил об угрозах России со стороны Украины и всего Запада, которому, как выразился Лавров, Россия теперь никогда не будет доверять. «Мы не заинтересованы в том, чтобы чем-то оправдывать свои действия на Украине. Мы их презентовали предельно конкретно», — сказал Лавров. И вот еще одна интересная формулировка Лаврова. «Я уверен, что мы выйдем из этого кризиса с совершенно уже оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием». Конец цитаты. По поводу возможности встречи Путина и Зеленского Лавров тоже сказал, но очень расплывчато.
«Думаю, что всем хорошо известно, президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Мы сегодня эту тему, кстати, затрагивали. Господин Кулеба обозначил тему, которую вы сейчас процитировали. И я ему напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему. Украинское руководство вот последние годы после антиконституционного госпереворота предпочитает встречи ради встреч, предпочитает имитировать, симулировать конкретные решения новыми контактами под телекамеры. И каждый раз, помните, еще когда минские договоренности были наглухо заблокированы киевским режимом, тогда постоянно президент Зеленский выступал: «Давайте встретимся, давайте наконец-то соберемся в очередной раз». Когда мы напоминали украинским коллегам, что в декабре 2019 года в Париже состоялся саммит нормандского формата, и все решения были адресованы Киеву, и ни одно из них не выполнено, они стали опять произносить свои призывы к тому, чтобы встретиться еще раз, и уж тогда-то обязательно мы добьемся выполнения парижских решений. А зачем встречаться было в Париже, если для того, чтобы решения были выполнены, надо еще один саммит проводить? Поэтому вот эта манера подменить существо любой проблемы различными внешними эффектами, как они нормандский формат предлагали, то сделать его расширенным, позвать туда британцев, американцев и поляков. И Турцию, кстати сказать, тоже предлагали позвать. То они решили создавать что-то параллельно контактной группе, то в контактную группу приглашать французов и немцев. Множество инициатив просто фонтанировало инициативами киевское руководство. И все они объясняются очень просто. Подменить действия, собственные действия по выполнению своих обязательств внешним эффектом. Поэтому мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. И, наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялось. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной. И она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем.
Это было выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Дмитрий Кулеба заявил после переговоров, что приехал добиваться нормальной работы гуманитарных коридоров для спасения мирного населения осажденных городов, обсуждать гарантии, что режим прекращения огня во время вывоза мирных жителей будет соблюдаться. Но таких гарантий от российской стороны Кулеба не получил. Давайте послушаем фрагмент выступления украинского министра.
Лавров was not in a position to commit himself to it, but
к сожалению, от министра Лаврова я таких обещаний не получил.
Correspond with respective authorities on this issue.
Но он будет говорить с российскими властями по этому вопросу. Мы также обсуждали вопрос 24-часового режима прекращения огня для решения гуманитарных вопросов.
We did not make progress on this since
Никакого прогресса добиться не удалось по этому вопросу, поскольку этим должны заниматься другие люди в России, принимающие решения. Мы договорились о том, что мы будем продолжать наши усилия по поиску решения гуманитарных вопросов. Я готов встречаться снова в этом формате. И если есть какие-то перспективы для продолжения дискуссий и поиска решений, я полагаю, что когда два министра иностранных дел встречаются, у них есть возможность обсудить эти вопросы. Я готов продолжать этот формат переговоров, цель которых — остановить войну в Украине, остановить страдания украинских мирных граждан и освободить наши территории от российских оккупационных сил.
Говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о том, насколько сейчас ужасно положение жителей городов, которые российские войска пытаются взять штурмом, говорит вчерашний обстрел Мариуполя в Донбассе, где снаряд попал в родильное отделение детской больницы, переполненной роженицами. Вчера сообщалось о 17 погибших, сегодня была подтверждена смерть 3 из них, в том числе одного ребенка. Обстрел вызвал гнев и возмущение украинцев, говорит брат мэра Киева Виталий Кличко. Владимир Кличко, тоже очень известный спортсмен. Это его выступление на одном из западных телеканалов.
Мое сердце обливается кровью. Часто говорят, что первая жертва войны – это правда. Да, так и есть, как вы можете видеть в России. Но знаете что? Самые непреодолимые жертвы – это дети. Дети погибают сейчас. Это конкретный и реальный результат так называемой путинской специальной операции. Когда он не убивает ангелов, он убивает их родителей, уничтожает их дома, школы. Нападать на детей – значит нападать на жизнь, на саму цивилизацию. Вы не должны отворачиваться. Вы должны остановить путинскую войну. Сейчас.
Говорил Владимир Кличко о том, что обстрел роддома в Мариуполе и другие подобные преступления будут отомщены. Российская армия встретит еще более ожесточенное сопротивление, сказал и советник главы Офиса президента Украины по военным вопросам Алексей Арестович. Сказал очень кратко, но послушайте, это всего 12 секунд.
До удара по роддому в Мариуполе это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война.
Говорил советник главы Офиса президента Украины по военным вопросам Алексей Арестович. А вот что сказала жительница Мариуполя, которая вместе с другими жителями города последние 2 недели вынуждена проводить в подвалах, спасаясь от обстрелов. Эти слова записаны прямо в убежище. Напомню, что Мариуполь – один из крупнейших городов Донбасса, чье население, судя по риторике Кремля, должно было бы с распростертыми объятиями встречать российскую армию и подразделения так называемой Донецкой Народной Республики.
Я не хочу жить в России, я хочу жить в Украине. Не хочу никакой тут России, не хочу. Абсолютно не хочу, ни капли. Ну не плачь. Домой хочется, на работу хочется. Город жалко, людей жалко, детей жалко.
Он еще маленький.
Нет.
Не маленький.
Говорила жительница осажденного Мариуполя. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Если продолжить разговор о риторике Кремля, то она постепенно меняется. Вчера я приводил примеры того, как меняется настроение тех, кто поддерживает войну в Украине, но и на вполне официальном уровне риторика тоже существенно изменилась, и это нельзя не связывать с ситуацией на фронтах войны после двух недель беспрерывных боев. Кстати, уже официально подтверждена информация о том, что солдаты-срочники отправлялись на фронт в Украину, а Генеральная прокуратура ведет теперь расследование этих фактов. Еще недавно Владимир Путин говорил, что срочников в Украине нет. А еще я коротко напомню, что говорил Путин в первый день агрессии, обращаясь к украинским военным, будучи уверенным, видимо, что они легко пойдут на предательство, и как Путин характеризовал тогда украинское политическое руководство.
Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
Но прошло две недели, и на своем ежедневном брифинге глава Департамента информации МИД России Мария Захарова заявила следующее. Свергать правительство, как выражается Путин, наркоманов и неонацистов, в планы Кремля не входит. Давайте послушаем.
Цели специальной военной операции – защита жителей ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из ее... освоение странами НАТО соответствующим образом и накачки оружия. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения.
Брифинг Марии Захаровой продолжался почти полтора часа. На вопросы она отвечала последние минут 20, а в течение часа с небольшим обвиняла США в создании в Украине лабораторий по разработке бактериологического оружия, требовала прекращения оказания военной помощи Украине, ну и ответственность за обстрел роддома в Мариуполе возложила, как ожидалось, на украинскую сторону. В заявлениях российских официальных представителей постоянно звучат слова «нацизм», «нацистский». С подачи Владимира Путина часто употребляется сейчас и слово «геноцид», якобы имевший место в Донбассе на протяжении последних 8 лет, и ради якобы борьбы с которым в Украину и были направлены российские войска. Между тем, историки и журналисты, изучающие проблемы, связанные с нацизмом, возмущены тем, как легко Путин и его окружение употребляют эти термины, не имея для этого никаких оснований. Вот что говорит автор книги о Холокосте, сотрудник музея Холокоста в Нью-Йорке Пол Шапира об употреблении Владимиром Путиным термина «нацизм».
Это очень конкретный термин, описывающий конкретный период в истории. В его основе фашизм – идеология, базирующаяся на диктаторской форме правления с авторитарным властителем. Обычно фашисты оглядываются на прошлое и прославляют его. Гитлер говорил о величии Фридриха Великого и авторитаризме Пруссии. Недавно мы услышали некоторые мысли о величии царской империи. Вы, наверное, поняли, о ком я. Это очень типичные заявления о том, что мы сегодня нация, у которой есть право на большее. Это антидемократическая власть, ультраконсервативная. Нацисты еще и расширили фашизм идеей о том, что во благо расы можно завоевывать территории, убить всех мужчин, женщин, детей и захватить территорию. Во времена нацистской Германии появились массовые потоки беженцев. Если вы спросите меня, с каким правительством можно проводить параллели сегодня, точно не с украинским. Более 20 миллионов граждан Советского Союза погибли в результате Второй мировой войны, которую развязала нацистская Германия. С термином «нацизм» у людей связаны печальные воспоминания. Они потеряли членов семей в этой войне. Это очень эффективный инструмент пропаганды в Российской Федерации. Даже в США люди любят повторять, что они ничего не знали о том, что происходило в годы Холокоста. Но наш музей показывает, что было много информации об этих событиях. У нас в музее миллионы исторических документов из Украины, которые нам предоставили институты и государственные структуры Украины. Подобные архивные документы сложно получить из России.
Говорил сотрудник музея Холокоста в Нью-Йорке Пол Шапира. В Украине, безусловно, есть националисты, но они не играют серьезной роли на политической сцене в стране. Поэтому характеризовать как нацистский режим, во главе которого стоит президент-еврей, по меньшей мере странно, отмечает Анна Борщевская из Института ближневосточной политики в Вашингтоне.
Какие-то маргинальные элементы действительно есть. были не только на Украине, но и в других частях Европы, но маргинальные такие элементы имеются всюду. Одно дело, что есть какая-то горстка небольшая людей, а другое дело объявлять все государство и из-за этого развивать совершенно преступную войну. Поэтому разница в том, что это чудовищная просто разница между тем, что какие-то маргиналы и сам Зеленский, и все его государство. То, что делает Зеленский, абсолютно легитимно, потому что Путин сказал, что якобы государство в Киеве, государство Зеленского, это неонацистское государство, которое контролируется Западом. Но это просто полная выдумка, но это чудовищная выдумка. И поэтому мир должен вспомнить, что Путин назвал еврея нацистом. Поэтому даже если раньше просто вопрос о его еврействе не вставал, но сейчас он поднял.
Мнение сотрудницы Института ближневосточной политики в Вашингтоне Анны Борщевской. Не раз уже герои наших выпусков призывали россиян выходить, не боясь репрессий, на улицы и требовать прекратить бессмысленную бойню в Украине. Многие связывают надежды с тем, что представители так называемой политической и бизнес-элиты, недовольные происходящим в стране, оказавшиеся под серьезными экономическими санкциями и не имеющие возможности нормально вести бизнес, решатся на то, чтобы отстранить Путина от власти. Но, как отмечает предприниматель Михаил Ходорковский, сейчас на это рассчитывать трудно.
За исключением нескольких абсолютно отмороженных типов, никто в российской элите не счастлив от того, что происходит. Все жили неплохой жизнью, пускай коррупционной, но неплохой, и рассчитывали накопить себе на старость. Те люди, которые раньше выдавали себя за либералов, друзей Запада и так далее, прошло больше недели войны, они никто не подали в отставку. А это значит, что они члены преступного правительства, их место на скамье подсудимых. Сейчас власть очень боится того, что широкая бюрократия начнет саботировать. Никто особо не хочет продолжения вот этой войны. Раскол идет, но при этом у нас нет оснований считать, что ближний путинский круг готов к активным действиям. Они свой выбор сделали, они военные преступники.
Мнение предпринимателя, бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Выходить на улицы в России действительно сейчас очень опасно. На антивоенных акциях за две недели, по данным правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, задержаны почти 14 тысяч человек, и это не менее 2/3 из тех, кто решился на участие в такой антивоенной акции. Известная телеведущая, общественный деятель и правозащитница Татьяна Лазарева сейчас находится в осажденном Киеве, но из-за ее высказывания о войне и о Путине Киев для нее менее опасен, чем Москва.
Я в любом случае уже не могу вернуться в Россию. Я совсем не хочу подвергаться репрессиям и садиться в тюрьму в России. Это не входит в мои планы. Но если бы я сейчас была в России, я вот так вот думала, то я, конечно, бы переживала гораздо больше. И, конечно, я бы уехала. За все это время один человек мне написал в комментариях. Я думала сначала так, теперь я смотрю на вас, я в корне поменяла свое мнение. Вот это важно для меня. Для меня это уже есть некое оправдание того, что я здесь делаю и вообще для чего я здесь оказалась, условно. Я тоже в своем этом кругу, я тоже вижу действительно исход. И я действительно понимаю этих людей.
Говорила телеведущая Татьяна Лазарева. Независимо от того, как будет складываться военная обстановка в Украине, Кремль уже проиграл эту войну. Главное, чтобы из того, что произошло, Запад извлек правильный урок и никогда больше не рассматривал путинский режим в качестве партнера, даже если Кремль пойдет на какие-то уступки. Так считает писатель и драматург Виктор Шендерович.
Путин проиграл войну. Путин войну проиграл уже. Россия проиграла войну. Россия проиграла все. Россия проиграла будущее. Они сожрали несколько десятилетий, на несколько десятилетий вперед. России, собственно говоря, нет. Да, государства российского нет. То, что мы видим, это агонизирующий дракон, который бьет лапами и хвостом, куда ни попадя. Этот агонизирующий дракон способен нанести большой ущерб. Вопрос только в мере ущерба. Сколько еще жизней надо? Да? Сколько еще, да? Сколькими жизнями, каким ущербом для украинских городов все это обернется? Но Путин войну проиграл, разумеется. Тут не надо быть стратегом. Он рассчитывал на осетинский вариант. Быстро хапнуть, потом сказать вот так, и сказать, что так и было. И мир скажет, пожмет плечами, скажет, ну что ж теперь поделать, ну вот теперь это так. Молодой, еще талантливый Никита Михалков на съемках фильма, у него была такая присказка, как получилось, так и хотели. Это очень обаятельно, когда речь идет о кино, и когда еще о талантливом кино. То есть, когда действительно получается, может быть, не то, что ты думал, но получается иногда лучше, потому что ты талантлив. Как получилось, так и хотели. Но в данном случае это просто хорошая мина при плохой игре. Разумеется, Россия никогда не займет украинские города. Она может раздолбать их в пыль, это да. Я не знаю, сколько осталось ракет «Калибр». Раздолбать в пыль можно. Убить какое-то количество людей еще можно. Крови пролить можно. Но на земле нет, они не войдут, они не займут Киев. А если даже займут, то что они там будут делать? Земля будет гореть под их ногами. Поэтому теперь, в этой ситуации, когда стало совершенно понятно, да, они меняют риторику. Они будут делать... Посмотрим, что они будут делать. Хотелось бы только, чтобы Запад опять не впал в маразм и начал снова разговаривать с Путиным, как с партнером. Мне кажется, что Запад слишком... Мы все, и Украина прежде всего, платим слишком дорогую цену за этого коллективного Чемберлена уже десятилетия напролет.
Мнение писателя и драматурга Виктора Шендеровича. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.